Доброго дня всем, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях протоиерей Антоний Ильин, советник председателя правления фонда «Русский мир». Батюшка, здравствуйте, благословите.
Господь благословит, рад еще раз оказаться в этой студии.
Ну, на самом деле, сегодня будем говорить не про фонд «Русский мир» и не о том, что вы возглавляли представительство Русской Православной Церкви в Европе много лет, а будем говорить о вас как об одном из авторов социальной концепции Русской Православной Церкви. Какую часть этого документа вы готовили и как это было?
Сразу хочется сказать, не скажу. Вот, нет, скажу, конечно, но вообще нет. На самом деле этот документ выражение соборного разума церкви, да, и действительно для меня большая честь, что я в свое время был в составе той синодальной рабочей группы, которую возглавлял нынешний святейший патриарх, тогда митрополит Кирилл, глава отдела внешних церковных связей. В то время и мы вместе трудились, я считаю, с ведущими интеллектуалами, богословами нашей церкви над созданием основ социальной концепции. Кстати, документ был назван довольно скромно. Не социальное учение церкви, да, а основы концепции. Слово «концепцио» в переводе с латыни – зачатие. То есть мы зачали, а дальше оно уже должно и развиться, и родиться, и как-то вырасти. И растет, кстати говоря, потому что вот сейчас межсоборное присутствие, прекрасные документы по разным направлениям отношения церкви и общества публикуют. Это все развитие соответствующих глав основ социальной концепции. Поэтому сделали прекрасное дело, я считаю. И документ этот был высоко оценен, кстати говоря, и светскими экспертами в разных областях, и признан, в общем, компетентным очень. И даже следуя за нами, даже вот наши дружественные, так сказать, как бы иудеи в лице, вот, так сказать, как бы, они тоже приняли основу социальной концепции российского иудаизма, которые 90% переписали.
Списали?
Да. Вот, списали. Это тоже показатель, что хорошо было написано, однако, да, что даже посчитали вполне кошерным. Вот, даже наши вот братья, дорогие.
Это, возвращаясь к нашей
концепции, немножко, так сказать, иронизирую.
На самом деле, той ее части, которой именно
да,
вы занимались?
Я по первому образованию врач. Вот, и как-то вот так получилось, наверное, был единственный врач в команде, который занимался этим документом. Естественно, моей ответственностью, которую я тоже как бы... Это, еще раз подчеркну, это соборный труд, да, но во многом приложил свои усилия к созданию раздела проблемы биоэтики и также раздел здоровья личности и народа. Да, то есть то, что связано с этическими аспектами медицины, новых медицинских технологий и, конечно, во многом применительно к пастырскому измерению этих проблем, поскольку ведь люди приходят к священнику, и очень важно было, чтобы батюшка не от ветра главы своей «я» говорил о новых репродуктивных технологиях, а все-таки руководствуясь богословским соборным разумом церкви. Вот, собственно, поэтому... А проблем этих очень много, их было много тогда. В принципе, те проблемы, которые были тогда, остались и сейчас. Единственное, что некоторые как-то оказались на острие общественной дискуссии больше, как суррогатное материнство тоже. Некоторые проблемы в раздел особо не попали, связанные вот с этикой трансгуманизма, с нанотехнологиями, потому что действительно, ведь, ну, главная проблема в чем? Что современные медицинские технологии, вообще биотехнологии способны от рождения до смерти, ну, очень сильно вторгнуться в человеческую жизнь, изменяя просто какие-то базовые параметры жизни и смерти, да. И вот, когда я говорю о биоэтике, я всегда вспоминаю Нюрнбергский трибунал. Когда вообще рождение биоэтики, это, кстати, Нюрнбергский трибунал. Это довольно любопытно, не все это знают. Потому что один, собственно говоря, судили же и нацистских врачей, которые были замечательными, возможно, учеными, но вот только можете догадаться, где они проводили, собственно говоря, свои исследования и как. И вот была сказана такая фраза: мы сами должны закрыть для себя доступ к знанию, на восприятие которого у нас не хватает нравственности. И вот, на мой взгляд, это золотые слова, да? Потому что действительно, вот где этот предел? Допустим, вылечить человека. Еще один пример, я очень люблю его приводить. Вот человеку, страдающему или даже незрячему, дать зрение. Замечательно? Замечательно.
В Евангелии мы видим такие примеры.
Нет вопросов. Да? А вот сделать так, чтобы зрячий человек, улучшить человека, не исцелить, а улучшить, чтобы обычный человек смог видеть, допустим, ну, в инфракрасном диапазоне. Как было бы замечательно, да? Инфракрасное зрение. Сейчас, кстати говоря, надо это или нет? Где пролегает та граница, за которую нельзя заходить? То есть сделать из человека пост человека. Вот, это путь куда? Ну, мы знаем, как православные люди, куда этот путь, да? Ну, вот мы должны еще уметь это объяснить, что это, в общем-то, путь к Антихристу, да? Так сказать, как помните у Ницше, да? Человек – это то, что нужно преодолеть. Вот нужно ли преодолевать человеческое ради постчеловеческого, да? Куда это нас в итоге приведет? А благодаря тем же нанотехнологиям это уже, поверьте, можно сделать. Можно начинать этот процесс. Я имею в виду, можно с точки зрения научной возможности. Поэтому, но это уже как бы, это, да, это не вошло, собственно, в данный раздел. Но, конечно, вошли очень многие болевые точки, связанные, ну, я считаю, что прежде всего, ну, собственно говоря, люди приходят на исповедь. О чем люди больше всего говорят? О проблемах в семье, да? Прежде всего. Ну, и не об Иисусовой молитве, и даже не о социальной жизни. Потому что то, чем человек живет, это его близкие, это его проблемы с близкими. И, конечно, проблема, связанная с репродуктивными технологиями, да, учитывая, так сказать, то, с чем часто сталкиваются наши семьи, проблема бесчадия, допустим, того же, да, это вот насущная тема. Поэтому хотелось бы, чтобы наши тоже пастыри, они как бы действительно смотрели на эту проблему теми глазами, которыми смотрит на это церковь. А это все написано.
Отец Антоний, в работе над этим документом вам наверняка приходилось вот буквально в каких-то нюансах копаться, что-то изучать вот крайне подробно для того, чтобы потом резюмировать и сказать, это да, а это нет, это белое, а это черное. Было что-то, что вас вот особо потрясло, шокировало, зацепило?
И... Ну, как сказать, чем медика можно шокировать? Вот, на самом деле, кстати...
Вы не простой медик, вы еще и священник.
Я вам скажу, вот лучше даже как бы в этом контексте то, что очень важный, на мой взгляд, момент. То, что нас разделяет с нашими братьями-католиками в данном вопросе. Ведь проблема биоэтики – это проблема, которой католическая церковь занимается очень давно. Еще была энциклика «Humana Vita» папы Павла VI, где весь спектр этой проблематики был обозначен. И в итоге в чем разошлись мы с католиками? Вот по итогу. Вот, в основах социальной концепции. Во всем, в принципе, похоже. Мало того, что некоторые формулировки, даже основ социальной концепции, они как бы очень похожи на католические.
Не списали?
Нет, не списали. Но оценили по достоинству то, что было сделано. Скажем так, допустим, обращение папы Пия XII к Конгрессу анестезиологов в 1958 году. То, какие четкие формулировки, так сказать, момента смерти были там, так сказать, даны, и темы жизнеподдерживающего лечения, ну, лучших формулировок я не видел. Богословских. Как бы здесь не стыдно в этом признаться. Но в чем мы реально разошлись по итогу, это отношение, кстати, к проблеме экстракорпорального оплодотворения. Если вы знаете, в католической церкви это запрещено в принципе, потому что не соответствует естественному закону и так далее. А вот в православной церкви немножко сложнее. И, к сожалению, батюшки у нас дают однозначные и порой не совсем правильные ответы.
Я думала, что он однозначен, нет, и все.
Нет, он не однозначен.
Так.
Вот, в этом-то сидел, видите, вас уже зацепило. Вот. А зацепило что? То, что на самом деле формулировка основ социальной концепции, она очень многозначна. Там говорится, что нельзя, но почему нельзя? Не потому, что это неестественно. Клапан в сердце... тоже неестественен, да? Извините, у нас много всего сейчас, много жизней спасается абсолютно неестественным образом. Все бы люди давно бы в могиле лежали век назад.
Вот. Но... поправьте, если я не права. Да. То есть там же выбраковываются, скажем так,
вот,
убиваются.
Вот.
Да?
Вот.
В этом у нас
в силу...
дело.
Да, в чем дело? Не в силу того, что это неестественно, а в силу того, что предполагается заготовление и уничтожение последующих так называемых избыточных эмбрионов. Вы попали в десятку. И второй пункт. Во многих случаях предполагается донорство гамет, сперматозоидов или яйцеклеток. Да? И это, опять же, недопустимо, поскольку нарушает тайну брака. Да? Тайна брака – это всегда тайна двоих. Даже если это опосредовано лабораторно, но это тайна двух людей. Это между двумя людьми. Вот. И, естественно, это тайна и чудо новой жизни не может никак быть связано с сопутствующим убийством. Правильно? То есть... идет, не говорится, что экстракорпоральное оплодотворение запрещено, а говорится, что оно недопустимо в силу этих двух факторов. То есть, если есть возможность этого избежать, то есть, во-первых, не пользоваться донорским генетическим материалом, раз, и пользоваться методикой оплодотворения одной яйцеклетки, а эти методики сейчас ИКСИ, да, они стали вполне рутинными, при выполнении этих условий Господь благословит. Почему нет? И просто супружеская пара, вооруженная этим, идя, так сказать, в профильный медицинский центр, должна говорить, что, знаете, для нас по этическим, религиозным соображениям вот такая методика приемлема, а вот такая нет. Потому что по умолчанию навязывается то, что принято. Естественно, врачам проще оплодотворить энное количество яйцеклеток, поскольку вроде как эффективность выше. Но это уже от самих людей зависит. Нужен какой-то минимум информированности. Вот. Или когда будет предлагаться, опять же, донорство гамет, да? Опять же, не должно быть разницы между социальным, генетическим и биологическим родительством. Да? Иначе это приведет потом, ну, к кризису идентичности для будущего человека, который обладает правом родиться в полной семье.
То есть отец и мать – это именно вот эти супруги, и ребенок только один,
да,
изначально.
Да,
отец
и мать – это те, кто выносили и родили, те, кто дали уникальную комбинацию своих генов. Да? Вот это как бы они, и те, кто воспитали, естественно. Исходя из этого, никакой, конечно, суррогатное, при никаких «если», да, суррогатное материнство недопустимо. В принципе, тут обсуждать нечего. Вот. А что касается экстракорпорального оплодотворения, при выполнении вот этих этических условий, о которых мы сейчас сказали, да, сохранение тайны брака и отсутствие сопутствующего убийства, то при невозможности других методов почему нет? Не все супружеские пары готовы принять бесчадие как свое жизненное призвание и тратить тепло и любовь на других людей. Не все готовы к усыновлению. Давайте честно признаемся, мы не имеем морального права призывать к усыновлению всех. Это тоже подвиг, это тот крест, который кто-то может взять, а кто-то нет.
Отец Антоний, еще, конечно же, социальная концепция затрагивает проблему абортов. Они сейчас бывают разные, и откровенные, и очень изощренные, как бы незаметные, но так или иначе это убийство. Не так давно на портале «Российская общественная инициатива» было размещено голосование за законодательный запрет абортов в России. Наш телеканал, в частности, призывал всех отдать свой голос за законодательный запрет абортов в России. Голосование шло целый год. Ну, пожалуй, оно еще идет, но оно уже провалилось. Угу. Нам казалось, что при том возмущении, которое аборты вызывают у православных людей, как мы все готовы просто с пеной у рта доказывать, как это плохо, да, а здесь надо было просто проголосовать. Ну, там процедура достаточно сложная, но пройти ее можно. 1/10 от необходимого количества голосов, простите, если я ошибаюсь, но примерно такие цифры не набрали.
Интересная статистика заставляет задуматься о многом. Вот. Но мне сложно это комментировать, я не был вовлечен вот в эту тему. Да? Позиция по абортам в основах социальной концепции, она вполне очевидна. Да, когда речь идет о аборте по жизненному показаниям, да, не просто медицинском аборте по жизненным показаниям, когда не ставится задача погубить плод, а ставится задача спасти ту жизнь, которую можно спасти, исходя из принципа пропорционального риска, да, вот, то это как бы другое. Но когда речь идет об аборте в том виде, в каком он, к сожалению, так сказать, принят в общественном сознании, да, то тут, по-моему, двух мнений быть не может.
Ну,
конечно.
А вот по поводу...
Но хотя в то же время здесь тоже вот вопрос. Аборт, и здесь связан сразу с ним вопрос контрацепции. Тоже как бы проблема. Поскольку, к сожалению, на матушке Руси, которая называлась Советским Союзом, не так давно это был народный способ контрацепции. Аборт. Это очень грустно, но вот факт. В моем пасторском опыте, вот буквально такое краткое отступление, было, когда вот одна раба Божия, она вот это не разглашение тайны исповеди, поскольку мы не говорим ни о человеке, ни о месте, ни о времени. Просто она говорит, вот мне объяснил, что я вхожу в комнату, и там сидят молодые, такие взрослые мужчины, женщины сидят, молчат и грустно на меня смотрят. И потом я поняла, что это те дети, которых я убила. Да? Вот. Вот это как бы советское прошлое, тоже неоднозначное и разное. По поводу контрацепции. Второй пункт нашего расхождения с католиками. У католиков вообще нельзя контрацепции. Ну, вообще никак. Да? Кроме так называемого естественного метода. Не хочу углубляться в его детали. Вот, который, кстати, не работает. С учетом того, что при нынешней экологии, прошу прощения, женская физиология сильно сбита. Да? Вот. В основах социальной концепции мы пошли другим путем. Мы согласились о том, что в семьях, где уже есть дети, может быть ответственный подход к рождению последующих детей выражен в том, что по действительно совету духовника супруги применяют неабортивные методы контрацепции. То есть, с нашей точки зрения, в отличие от католиков, для которых любые методы контрацепции плохи, поскольку они неестественны. Да, это схоластическое богословие. Любой супружеский акт предполагает его естественные последствия. Зачатие. Если сам акт отделяется от его последствий, это неестественно. Это такая качественная схоластическая логика католическая. Мы провели вот эту демаркационную линию этическую немножко в другом месте, что абортивный и неабортивные методы контрацепции. Опять же, те методы, которые предполагают уничтожение уже начавшейся жизни, они приравниваются к аборту. Вот. Там же, где полагается препятствие, зачатию, все-таки в семьях, где уже есть дети, мы не можем, опять же, наложить бремена неудобоносимые, да, и, заставлять людей рожать детей, которых они не могут не вырастить и не воспитать, и, может быть, иногда не только по социальным, но и даже и медицинским показаниям. Вот. То есть, православный подход, он не то что более либеральный, он более персонализированный. Но, конечно, все это предполагает общение с духовником.
Ну, и это действительно некая золотая середина.
Да, и это царский путь в каком-то смысле.
Отец Антоний, спасибо вам.
Пожалуйста.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Программа подошла к концу. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами дальше.